Ну вот, и я, значит, сейчас передаю слово, кто хочет первый.
Ну вот, я не знаю, у нас, может быть, Виктор Павлович, да, Павлович, да, Станислав Белович и Сергей Романович и Павел. Да.
Могу я начать. Ну, вы знаете, с дневниками, если начать с дневников, то...
Виктор Павлович Визгин, философ.
Мне кажется, эта область еще не исследована.
Философии для тех, кто...
Просто настолько огромен объем, что вот сейчас говорить вообще о развитии мирового дневника. Вот мы... Говорили с моим коллегом, Стасом Джумбиновым, что вот как, например, Марк Аврелий наедине с собой размышления, как они относятся вообще к генезису жанра дневника, ну, в истории, скажем, античной литературы. И нет назначенного у нас будет тут мнения. Я склонен считать, что большой компонент вообще вот в дневнике, вообще такого жанра дневника практически не существует, это вещь очень условная. Но вот все-таки это дневник оставимый. Потому что это вот «Экритюр де Суа», это вот такой термин Фуко, по-моему, фукоистский. Вот. И таких терминов много. Вот такое обобщение античной предыстории этого дела, это работа Пьера Адо, кто знает. Вот, и вот широким читателям вот, аудитории, я рекомендую книжку «Античная философия» этого автора, переведенная Гайдамакой в 1999 году.
Резя Амриус.
Что?
На русский переведи.
Она «Античная философия» называется. Вот, Амриус на «Античная философия». Написал ее Пьер Адо, который скончался в Царстве Небесном несколько лет назад. Так, ну вот что там? Там вот то, что называется у иезуитов, это особенно практика была, экзама де консьянс, это вот проверка совести. Вот о чем сказал Игорь Леонидович Вологин. С Толстым это точно. Он вышел из европейского дневника, вот такого иезуитского, 18 века, кстати. Это вот что мне, чем я недоволен собой за прошедший день. Это вот иезуиты, у них называется такая вечерняя медитация перед сном. Они это...
И самообличение, он все время себя обличает.
Ну, естественно, это, да? Естественно. Потому что тварь греховная. Человек это тварное существо, оно греховное, он не может не быть греховным. И если мы вспомним сейчас основной труд Игнатия Лойолы, по-моему, она и по-русски переведена, это называется книга, вот, кстати, я, тоже дневник, это биография, как он переплывает в Средиземное море, она называется тоже «Духовное упражнение». Вот этот термин «духовное упражнение», на мой взгляд, является ключевым для понимания вообще для феномена дневника. Ну, по крайней мере, одним из ключевых. Я не говорю, что он целиком решает эту проблему, отнюдь нет. Все сложнее, конечно. Но без него вообще понять суть дневника, любого, в принципе, хотя они бывают очень разные, невозможно. Ну, возьмем дневник Франклина. Ну, кто читал этот дневник, вот мы совершенно другого менталитета и культурных наследий, мы улыбнемся. Потому что такой там, ну, скажем, кондовый, дуболомный утилитаризм, вот такого меркантильного, мелочного толка, и в то же время открытой общественностью, открытым новым изобретением. Но нам все равно это как-то... И вот этого экзама де консьянс, там просто этого нету. Там что-то другое. Там сколько килограммов он там что-то такое сделал, сколько он посеял зерен пшеницы, я не знаю, ну что-то такое. Что-то, все время идет вот цифры, все время идет, вот, может быть, амелиорация, что больше цифр становится. Но я не буду долго об этом говорить. Дневник – это человек. Вот как Бюфон сказал, стиль – это человек, так и дневник – это человек. И второй момент, вот, ну, я говорю сумбурно, поскольку еще тема не исследована, надо сказать, а мы уже беремся, я вроде бы говорю, что ну, как-то нам прояснено. Дневник Георгия Дмитриевича Гачева. Я вот не знал, что у него существует дневник 44-го года.
Да, вот детский дневник.
Ну, ну 44-го года.
Что? Что там,
ну, Гачев 15 лет.
Подождите, знаете, с чего начинается? С того,
ну,
что
там высоко я это не мог
надо
прочесть.
Писать для одного себя, что дневник нужно писать так, чтобы никто никогда его не прочел.
Ну, это,
то есть
вот,
это буквально анти-Гачев, потому
это...
что...
Дневник Толстого очень... в голенище,
да,
что даже родная Софья Андреевна, чтобы туда не заглянула. Видите,
а вот там, одного...
дневники, вообще говоря, вот когда, если идти здесь вот такой вот на личность напирать, но на личность напирать нельзя. Я скажу вам почему. Но нельзя на нее напирать потому, что а где мы знаем, где кончается одна личность, начинается другая. Ведь личность – это духовная субстанция. Они пересекают друг друга совершенно по несправедливым путям. Где начинаюсь я, где кончается он там Настя Гачева? Я не знаю. Понимаете? И не могу никогда этого знать. Есть какое-то духовное общество, которое вот течет и переливается. Поэтому, ну не с кожи живота и кончается человек. Ну что вы, ребята. Об этом писал, кстати, Федор Михайлович Достоевский. В дневнике писали, если мне память не изменяет. Так, значит, вот я выделил И есть дневник мысли, нечто другое вообще. Ну, вот берем, вот мы говорили много о Ринане, вот Эрнесте Ринане. У него и мы с Гачевым об этом говорили. Почему это вот все-таки мы гачевские дневники разбираем? Он так любил говорить с французским акцентом «вот pensée détachée». Так, все корректно. Вот. Ну, это почти розенские опавшие листья. Вот эти pensée – это как листья, как feuille détachée. Это упавшие листья. Это розен почти. Это Ринан. Любим Ринан, не любим, интересен нам, не интересен. Но это непростой, очень глубокий ученый, это как точно. Вот. Прекрасный образ Ринана дан где? В дневниках Гонкуров. Вот если вы любите дневники, купите дневник Гонкуров, изданный в начале 60-х годов, в той стране, которую хают, и бог знает как хают, в Советском Союзе. Перевод великолепный, забыл вот, к сожалению, вот может быть...
Шор какой-то.
Нет, не Шор, а по-моему, другой. Ну, сейчас не буду.
Там несколько
вот. Это, конечно, не полный дневник. Ну, какой да, дневник? Это, конечно, парижский дневник. Ну, какой там Париж? Там действительно, как вот говорил Игорь Леонидович Волгин, дневники Толстого. Там и Россия, там и Гонкуры, там ихние страсти, там все. Дневник – это все. А говорить о все очень трудно. Мы можем говорить только по каким-то департаментам. И вот знаете что? Я, может быть, скажу, поскольку дневник – это человек, как я сказал, то я скажу два слова о человеке Гачеве, если вы позволите. Как вот я его вот увидел прям буквально, вот едучи сюда вот на наше заседание. Ну что такое Гачев? Или кто такой Гачев? А другими словами... Что хотел сказать Бог, создавая Георгия Дмитриевича Гачева? Ну вот что он хотел сказать? Ну нам сказать, будущим поколениям, да всем. Ну вот что надумалось. Гачев эксцентрик. Вот у меня первое такое определение родилось, что это эксцентрик. У него не было центра. Те, кто имеет центр, сидят в ящиках, в департаментах. Ну кто-то служит там вот по иностранным делам, кто-то по внутренним. Кто-то вот занимается филологией, кто-то философией. А Гачев, если уже говорить о филологии и философии, он не любомудр, а любослов все-таки. Он любослов по образованию, он все-таки филолог, это главное. И если мы вот вспомним, просто я вспоминаю его слова, у него любимое словечко опять было французское «мо», ну, это остроумное слово, это блестящая высказанная речь, это красное словцо, если хотите. Это все связано с неким словесным бриллиантом. Он просто был пронизан этим. Ему нужно было эти бриллианты создавать. И он устроил непрерывную фабрику по промывке этого грубого песка и получал бриллианты. И смотрите его дневники, они же дневники Роста. Роста Гачева писателя. Ну, детские дневники, а возьмите его вот уже поздние, допустим, американские записи. Это же вообще чудо. Вот это вот одна из моих, может быть, самых любимых его книг. Она просто совершенно раскованная, совершенно вот, нетрудно даже ее так вот сейчас передавать, но впечатление незабываемое. Вот его американский дневник. Значит, что же теперь о Гачеве можно сказать? Ну, он не просто вот любослов, он многопишущий любослов, поскольку слово вот это вот самое, которое было блестящим и ограненным, нужно же его изготовить и сделать, поэтому нужно писать непрерывно. Это вот такой континуалист от письма. С кем его уподобить? Ну, Толстой, конечно, тоже все время, может быть, писал. Но все-таки меньше. Он там пахал, там то, он велосипеды делал, собаки
точил. Гачев тоже пахал.
А?
Гачев тоже пахал.
Ну, Гачев тоже пахал. Мы пахали. Вот, ну. Но что в Гачеве было, как в эксцентрике? Поскольку он не сидел ни в каком ящике, в ящик не помещался, то он же был величайшим трансгрессором, если говорить такими иностранными латинскими словами, то он все время нарушал границу. Ну, чтобы ему не сиделось в МЛИ. Теплое местечко, все вроде бы, и там ускоренное развитие литературы, все. Нет, уезжает на какой-то там танкер, на какой-то сухогруз в Черное море, моряку.
Там есть, кстати, морские записки.
Есть морские записки. Ну, с Черного моря он подобрал этот фольклор, этот быт вообще. То есть такой пласт писательский вошел, одесский, что ли, я не знаю. Ну, в общем, такого что-то черноморского, лихого, советского, ну, такого и подпольного, естественно. А потом возвращается, потом, куда он возвращается? В Институт истории, естествознания и техники. Он захотел естество узнавать, погрузиться в химию, физику. Ну, как говорится, no comments. Он же не знает там ничего, грубо говоря. И вот вчера я был просто случайно вот на вечере с дневниками Плещина, я вам расскажу, Сергеем Сергеевичем Демидовым, доктор физмат-наук, ведущий теоретик, практик, история физико-математических наук, заведующий отделом в этом ИЕТе, в истории естествознания, вот, механики, все. И Гачев перешел в сектор истории физики и механики, математики и механики, которым возглавлял Григорян Ашот-Тигранович. Я там пробыл 25 лет, если не 30, в этом секторе. Ну, 25, наверное, или 20. Так, ну, смотрите. И они его, значит, слушают, обсуждают. Ну, с чем ты пришел, Георгий Дмитриевич? А он там докладывал, значит, о математике начала 19 века, там, Гаусс, хаус. Понимаете? То есть он воспринимал мир музыкально. Вот не только он был филологом, он был музыкантом. Понимаете? Ну, Гаусс пишется через G, как мы скажем, конечно, по-английски. А хаус, немецкий дом, это же, конечно, через H, так если по-английски это говорить. Вот. Но ему все равно, как пишется. Главная музыка. Главная музыка. Я давайте вот на музыке сейчас закончим, Настя. Вот есть такое стихотворение, я не помню, то ли Шемесо, то ли Брентано. Это немецкий поздний романтик. Я прочитаю его на русском языке, в хорошем переводе. Опять забыл имя женщины-переводчицы. Ну, она так написала. «Мир как будто заколдован. В каждой вещи спит струна. Разбуди волшебным словом. Будет музыка слышна». Вот. Эту музыку он и добывал из этих своих камушков, из этих вот мол, блестящих камней. Для него важна была музыка. Это, может быть, самое главное. Так что вот я так рассказал о его дневниках, и думаю, там вы найдете все в музыке. Там и баховские фуги, и хорошо темперированные клавиры, плохо, может быть, что-то темперированное. Вот. А где-то уж такие высоты, уже Моцарт. Это уже на вершине дневников. Так что вот... Дневник от человека. Все, спасибо.
Спасибо. Спасибо.